Уважаемые братья и сестры, сейчас наша беседа с настоятелем храма целителя и великомученика Пантелеимона в поселке Северный города Нижнего Тагила, отцом Евгением Слепухиным.
Не так все-таки времени много прошло, как вы пришли на приход, и по сравнению с тем отрезком времени сделано все-таки очень много, по сравнению с тем, что было здесь. Хотя предстоит, наверное, еще больше.
Наверное, и все-таки это не только одни мои заслуги. Это, скорее всего, как говорит апостол, в немощи человеческой силы Божьей совершается. То есть с помощью Божией это все делается. С помощью тех святынь, которые к нам приезжают, делается это все. Одними человеческими усилиями целиком не поднять это большое здание и не воплотить тех идей, которые витают вокруг этого здания и вообще всей приходской территории.
Ну, Господь, наверное, не случайно определил это место прихода здесь, наверное, чтобы можно было не только церковь здесь разместить, но вот какие планы у вас?
Ну вот у нас вот в декабре прошлого года за все 7-летнее существование этого прихода впервые была архиерейская служба, приезжал к нам наш владыка Викентий, служил здесь. Я ему рассказывал свои мечты, что хотелось бы сделать из этого здания духовно-просветительский центр в Тагиле, где будет свой православный садик, своя начальная школа общеобразовательная с региональным православным уклоном. Сейчас об этом очень много говорится, что православное образование и как бы региональный компонент, чтобы преподавался в садике и в школе, чтобы преемственность была в поколении. Потому что люди пожилые, они приходят и уходят от нас в вечность. А кто потом после них займет их место? Вот акцент надо делать на подрастающем поколении. Как мы их воспитаем, как мы их приготовим к Царству Божьему, тоже зависит очень многое от нас. Вот у нас при храме открыта секция «Школа выживания вектора жизни», где тренер преподает детям на клубной основе приемы самообороны в реальных условиях, как увернуться от пьяного человека, от каких-то нехороших людей, как правильно падать. Ну и как бы в этой секции мы делаем еще основной упор на духовное совершенствование детей. То есть я духовно кормлю секцию, прихожу, с ребятами разговариваю, духовные беседы с ними провожу, чтобы не просто не ходили физически, развивались, что ведь в человеке должно быть совершенно и тело, и душа, как говорит Чехов. Это и душу тоже надо развивать и готовить. У меня есть знакомый батюшка, он служит в Пилыме, отец Георгий Бугров. Он тоже секцию ведет. Так у него все мальчишки, которые в секцию ходят, все прислуживают ему в алтаре. Есть кого брать примеры в нашей епархии и учиться чему-то доброму вечному.
А идея детского сада, как вы думаете, родителями местного, под родителями поселка будет поддержана?
Ну вот я уже как бы этот вопрос давно лоббирую, что у нас в самом Тагиле очень большой спрос на садики, потому что детей много, мест нету. Ну и если будет хороший садик православный, где дети будут в нормальных человеческих условиях развиваться, то и приводят же родители и местные сюда детей на секцию. Мы с ними тоже разговаривали, что они были не прочь водить детей к нам в садик сюда. Поэтому как бы этот вопрос востребован на сегодняшний день.
Батюшка, тут прежде чем открывать какие-то еще дополнительные учреждения, можно так, образование, да, как детский сад, начальная школа, необходим, наверное, такой большой основательный ремонт. Какими силами удается его делать и что необходимо?
У нас приход находится в здании типового детского садика. Все уже внутренние конструкции уже износились. Очень большой ремонт. Даже вот в помещении храма, где мы сейчас стоим, очень ветхий пол. У нас бывает на святыне очень много людей собирается. Чуть ли не весь Тагил приезжает сюда, уже знают, что все святыни к нам приезжают, даже и не только что даже епархиального значения, но и уже и в других как бы епархий я договариваюсь, и святыни приезжают к нам. Поэтому люди приезжают. Бывает очень большое скопление людей, и пол просто ветхий от того, что он сам уже по себе износился, здание уже более 60 лет. Хотелось бы вот, к примеру, есть договоренность, что на территории нашего прихода создать детский игровой парк, чтобы дети не просто приходили, а чтобы и физически развивались, и играли на свежем воздухе, потому что территория неблагоустроена, и для детского садика очень много надо сделать и ремонта, и пищеблок подготовить, не только вот как бы бумажная волокита. Ну и вот само здание пришло в ветхое состояние, потому что с Божьей помощью, природными условиями само здание вышается снаружи, и снутри как бы.
Вот ближайшие как бы необходимые действия, которые нужно провести. Я так поняла, что первая очередная задача — это ПОП.
Я как бы вот, понимаете, стройку веду в разных направлениях. С одной стороны делаю пол, с другой занимаюсь детским садиком, с третьей подготавливаю, допустим, что-то еще, как, допустим, почву подготавливаю для того, чтобы сделать детский игровой парк. Понимаете, что не в одном как бы направлении работаю, а в нескольких. Хотелось бы, вот, к примеру, детский садик открыть уже 1 сентября, чтобы приехал владыка снова к нам, осветил наш детский садик, сказал свое доброе пасторское слово, чтобы вот как-то это все было торжественно, понимаете?
То есть по разным направлениям нужна, да, просто материальная и людская, наверное, помощь. И, наверное, и руки тоже нужны.
И руки нужны, потому что бывает, человек приходит, храм не настолько сам по себе богатый, чтобы как бы помогать финансово тем людям, которые работают и так как бы за низкую плату. Потому что и так вот, можно сказать, гроши собираем, чтобы с людьми расплачиваться. Копейками расплачиваемся, рублями круглыми. Зарплату так вот выдаем.
Вот. Как нам сказали, что постоянно находятся какие-то занятия. Люди заняты, сейчас пошли огороды. Но как вот объяснить людям, что и с огородами это Божье благословение, это оно и лучше пойдет. В первую очередь в храм, а потом уже дорога везде будет.
Знаете, в Евангелии как пришли фарисеи, спросили, подавать ли подать кесарю. А Господь сказал: Богу Богову, а кесарю Кесареву. Он не сказал кесарю Кесареву, Богу Богову. Он Божье дело поставил во главу угла, понимаете? То есть без Бога что огород, что строительство дома, что посадка деревьев, что выращивание детей. Без Бога просто это не вечная проблема. Если мы детей не воспитываем без Бога, мы их теряем. Дома без Бога рушатся, сады без Бога увядают. Человек приходит в депрессивное состояние, в состояние уныния, не знает, что делать. Понимаете? Конечно, людям все равно приходится своими проблемами к Богу.
Лучше раньше, наверное.
Лучше все сделаю в свое время, пока есть возможность.
Насколько поддаются вот жители поселка вот такому пасторскому окормлению? Или удается ли как-то вот где-то еще, может быть, на выезд беседовать как-то с людьми?
У меня очень мало помощников, можно сказать, почти никого. В основном всем занимаюсь я один. Поэтому что в моих силах я делаю? Вот. Для детей делаю детские утренники. Зову знакомых своих православных артистов по старой памяти, по клубной памяти. Где-то какие-то беседы могу проводить. Вот. Потому что у меня очень большая семья, мне еще семье надо отдавать свой долг.
Но люди перед крещением сейчас получают все равно какие-то же учения, какую-то данность?
Ну, беседы. То, что те 12 огласительных бесед, которые нам сказали, это капля в море, понимаете? Мы их огласили, мы их покрестили, а они могут снова не ходить, понимаете?
То есть это все равно минимум?
Да. Это минимум. Это, можно сказать, на уровне первого класса церковно-приходской школы. Надо, чтобы, понимаете, бывает так, человек приходит в церковь и уходит, а надо делать так, чтобы церковь стала жизнью для него необходимым, понимаете? Вот как кусок хлеба, как капля воды, понимаете, для изголодавшегося человека. Жизненно необходимо, чтобы он должен чувствовать потребность, понимаете? Потому что вот в психологии есть такое понятие – ложные установки. Слышали такое когда-нибудь? Вот как мы с детства получили, какие ложные установки себе освоили, так мы с ними живем до конца дней жизни, понимаете? Если мы себе освоили такую установку, что для нас родительский дом не начало, начало, то и к церкви у нас такое же отношение. Вот я говорю своим прихожанам, что такое приход. Это люди не должны петь дифирамбы своему настоятелю, какой он хороший, петь аллилуйя ему. Говорю, приход должен заявить о своем теле. Понимаете? Когда сердце работает, а тело мертвое, оно в конечном счете останавливается, сердце тоже умирает, правильно? Оно, конечно, может сердце подавать какие-то незначительные импульсы в тот или иной участок тела. То, типа там палец невидимо дрогнет, понимаете? Но это еще не живой организм. А приход, он должен быть живым организмом. В старые застойные времена, 80-е годы, нас по второму каналу терроризировали Сантой-Барбарой, что 2,5 года Ситтикофул лежал, и вся страна, тупо смотрев телевизор, смотрела, как человек лежит в коме. 2,5 года, как человек в коме лежит, и возле него пикает аппаратура. Приход не должен быть, как Ситтикофул, понимаете, чтобы на него смотрели, и возле него пик-пик-пик все время было. Он должен жить, действовать, он должен заявлять о себе, он должен болеть своими нуждами, понимаете, он должен радоваться своими радостями, он должен рассказывать, как он живет, какие у него радости, какие у него события радостные бывают, понимаете, какие у него нужды. Тогда тело является живым телом, живым организмом, церковь, не мертвым. А если, допустим, взять это сердце живое, вытащить из мертвого тела, поставить искусственное сердце, все равно даже искусственное не будет жить в этом мертвом организме.
Нет, что касается радости, батюшка, это же, наверное, как-то специально нужно договариваться о приезде святых.
Ну да, вот перед каждой святыней мы за месяц готовимся к каждой святыне. То есть я пишу объявления на бумажках. Вот вы видели, у меня такая бумажка написана: «Дорогие братья и сестры, приглашаем всех помолиться в храм такой-то, такой-то, что к нам приезжают какие-то святыни на такой-то период времени». Телефон храма пишем. Эти бумажки раскрываются по всему поселку Северный, по всей вагонке, по всему городу, на всех столбах. Люди ездят, расклеивают это все. Это вот как бы один аспект. Потом я пишу статьи в газеты, рассказываю об этих святынях, какое-то даю поучение для людей, чтобы они не просто пришли там, перекрестили лоб и что-то еще сказали, а чтобы они из статьи что-то для себя взяли поучительное. Например, вот приехала к нам Ярославская икона, да? Ведь почти никто о ней не знает, правильно? Что она икона, когда она появилась, откуда она пришла, каким нуждам помогает. Вот мы пишем, что икона помогает от раковых заболеваний, что помогает от всех телесных заболеваний. Пишем небольшое такое отступление в статье о телесных, о духовных заболеваниях. Пишем, как с ним справляться, что лучше в храм приходить, лучше молиться, лучше исповедоваться. Вот такие катехизические, поучительные статьи. Связываемся с телевидением постоянно. Они приезжают, репортажи нас снимают. Если какие-то, допустим, значим еще события, кроме того, что к нам иконы приезжают, понимаете? Потому что попутно с иконами еще какие-то другие аспекты работы рассматриваем. Допустим, приедет к нам в конце апреля «Неубиваемая чаша» Серпухова. Я вот договорился со знакомыми людьми, которые в обществе трезвения у нас состоят, чтобы они мне помогли своей работой. То есть мы будем устраивать здесь классные часы в храме. Потом молодежь Плантовская сюда с нашего завода придет, тоже будем работать с нею в трезвенническом аспекте, чтобы не просто тут молебны будут проводиться и прочее, а чтобы вот еще трезвенническое какое-то движение. Будем, может быть, к этому времени все-таки создавать какое-то при нашем уже приходе трезвенническое общество. Чтобы не просто так люди приходили там в святыни, а может наберется группа единомышленников, трезвенников. Как мне один батюшка трезвенник был на весь приход. который не пьет ни вина, ни секера, да? А чтобы еще группа единомышленников, которая еще бы, допустим, в триизмическом аспекте работала.
Батюшка, а когда именно приезжает непиваемая чаша и откуда?
Она приезжает к нам из Серпухова.
А, прямо из Серпухова.
Серпухова приезжает.
Из Владычного монастыря?
Да, да, да.
Из женского?
Да, из женского Владычного монастыря. Вот, но она будет к нам, приедет в Тагил уже. Она как бы едет через Екатеринбург, через Новотихвинский монастырь. Но я ее буду забирать в Тагил уже с северного прихода, северного благочиния, я имею в виду, и сюда везти.
И в Серпухов люди даже со всей России едут специально.
Тут
она окажется. Это первый раз?
Да, у нас первый раз такое. Но у нас ведь не только это бывает. У нас, я уже тут как-то посетовал одного знакомого газелиста, который людей привозит к нам на святыни. Говорю, вот раньше мы выезжали в паломничество, а теперь мне даже некогда. Он говорит, а зачем, говорит, если тебя святыни со всей стороны привозятся, сиди да молись. Вот так вот.
Ну, люди активно, да, откликаются.
Да, люди откликаются.
То есть народ нижнетагильский чувствует, что помощь ему нужна, такая духовная. А задерживаются ли многие вот?
За год работы, активно работают, приезды святынь, паломничество, еще какие-то других мероприятий. Все-таки приход прибавился. За год усиленно работаю. Но это работа в ущерб семье. То есть я почти семью свою не видел целый год. Дети растут, я их даже не вижу, как они растут.
Семья у вас где-то в другом месте, что ли?
Она в самом Тагиле живет. Можно сказать, в наш приход находится на отшибе. Потому что есть центральный приход у нас в Тагиле, да? Туда все люди идут, понимаете? Они как бы привыкли к этим центральным приходам. А здесь он как бы незаметен сам по себе. И чтобы он как-то жил, существовал, надо как-то заявлять о себе, что вот мы есть. Мы на карте должны существовать. Мы должны существовать в общей толпе всех других приходов, а не то, что, знаете, как в списках не значился. Но я, знаете, когда люди приходят, я всегда им радуюсь, что хоть кто-то приходит. Потому что я застал тут такие времена, когда люди демонстративно на 3 месяца отказались я ходить в храм, и я молился, как Алексей Мечев один в этом приходе, понимаете? Я каждому приходящему, каждому ребенку радуюсь, понимаете? Испытываю радость, что все-таки, может быть, недаром живу на этой земле.
А поскольку детишек?
4. Вот совсем недавно, почти 2 месяца, Лялечка родилась, у нас 4, поэтому вот как бы и там надо матушке помогать по дому. У нас бабушек тут нету рядышком. И тут она в храме очень много дел делает. Если меня в храме здесь нету, тут все стоит. Через неделю приезжаешь, приходится столько всего переворачивать. Это же такой титанический труд, понимаете? Знаете, апостол Павел Тимофею сказал, что, ну, я не буду дословно говорить, что хороший епископ тот, кто умеет ухаживать за своей семьей, понимаете? То есть семья и дети все-таки должны быть на первом плане. Потому что как мы можем говорить, что мы Бога любим, а близкого себе, о своем не родим, понимаете?
Можно как-то каких-то мужчин привлекать, на которых можно все-таки вот сложить на время? Есть такие поселки?
Да я, знаете, думаю, что, может быть, мужчины есть. Но вот чисто с психологической точки зрения, последнее время советское, которое мы называем советским, оно мужчин привело в состояние инертности, понимаете? Мужчины многие пришли в разряд домохозяек по своей психологии, а женщины заняли их мужские места, то есть стали более активными как-то и в жизни, и в семье.
То есть и вы опираетесь так сейчас пока на костяк стоящие женщины?
Ну, конечно, вот как я читал много проповедей, что погоду в храме делают белые платочки, но это ненормальное явление. Понимаете, жены-мироносицы, они и являются равноапостольными, правильно? Но основную проповедь-то несли все-таки мужчины в храме-то. И пастыри у нас пока мужчины являются. У нас постоянно владыка на собрании говорит, что у нас нехватка духовенства. Откуда духовенство брать, если у нас даже мужчины, бывает, не приходят в храм, понимаете?
Ну, я тут вижу вот секция подростки, да, мальчики. Наверное, будут родители детсадовцев, опять же.
Ну, может быть. Надо рассчитывать на это, надо всегда думать в позитиве, смотреть на все.
Мужчины в основном стесняются, или они какие-то другие у них отговорки и причины?
Я не могу за всех мужчин сказать. Я даже не знаю, что у них в подсознании творится, понимаете? Какие у них самооправдания возникают в голове, прежде чем в храм пойти? Нет, многие, допустим, мужчины, мужья, как бы не против, чтобы жены их ходили в храм, чтобы не против, что и детей будет, понимаете? Но сами они как бы не вхожи, понимаете? Вот. Что такое прихожанин? Это человек, который активно исповедует свою веру и материально, и морально участвует в жизни этого прихода. То есть, если я говорю, что я не против, ты иди с сыном в храм, но он не является прихожанином. Он потенциально где-то может и является, но в списках он пока не значится. Все равно, что как вот мертвое тело, я говорю. Мертвое тело. Сердце работает, а функции пока оно никаких не выполняет. И встанет ли сисейка еще с кровати, неизвестно, понимаете?
А кому нужно молиться, чтобы привлечь внимание?
А вот они ходят в белых платках, они должны молиться о своих мужьях, раз они такие. Дети должны молиться. Потому что вот был какой-то период у нас в церкви, что дети родители приводили уже. Дети личным примером. И кому еще молиться? Тот, кто ходит в храм, тот и молится, понимаете?
Сегодня празднование иконы «Живоносный источник». Угу. Для всех православных христиан это много значит, чтимый вот этот образ. Что олицетворяет собой, что ли, «Живоносный источник»?
Церковь наш, «Живоносный источник», понимаете? Пришел, когда Никодим к Господу. Он сказал, что вы будете пить от воды, от которой не ужаждете. То есть от благодати мы никогда не возжаждем. То есть если мы будем ходить в церковь, мы будем получать благодать, от которой мы никогда не возжаждем. А кто эту нам благодать, кто эту нам воду дает? Господь, правильно? А кто его нам принес? Богородица, правильно? То есть все взаимосвязано в этой жизни. Также вот я вам говорил, что женщины в белых платочках, все же взаимосвязано. Они несут благодать своей семье. Верующая жена спасает своего неверующего мужа. Знаете такую притчу, да? Когда Господь с учениками ходил по земле, он зашел в селение, попросил у какого-то мужчины воды, и тот им не дал. Там они встретили в поле женщину, которая их напоила остатками своей воды из кувшина. Ученики спросили, где премудрый совет? Он говорит, премудрый совет в том, что эта женщина будет женой этого мужчины, что она будет своей добродетелью спасать жадность и скупость своего мужа.
Так вот, батюшка, активные действия наши, вот катехизация, она, это все очень важно, но по большому счету получается, что вот молитва, да.
Нет. Вот знаете, вот я тут и размышлял тут о каких путях Божьих. Был у нас святейший патриарх Алексей. Он являлся собирателем церкви, понимаете? Он собирал тело воедино. Он это тело оживлял, понимаете? А был такой батюшка Серафим Вырицкий. Знаете, у него предсказание, что разгласится глас архангельской трубы, и после этого гласа молодежь наполнит храмы. Помните такое пророчество? Я думал, как это глас архангельской трубы может раздаться, и как молодежь пойдет наполнять храмы. Так вот, на смену нашему святейшему патриарху Алексею пришел святейший патриарх Кирилл, который основной упор делает на катехизации молодых людей. Это как глаз архангельской трубы для меня, понимаете? Он в основном работает с молодежью. Он основной упор работы катехизации делает на молодежь.
Значит, наполнит храмы?
Да, я думаю, наполнит. Он сам уже как бы сам по себе такой жизненный человек.
Вот. Сколько мы знаем его проповеди святейшего патриарха, нам рассказывают прихожане храмов, что хотят слушать. Они включают союз, садятся и слушают. Ведь не каждую проповедь станут слушать молодые, невоцерковленные люди. Патриарха жаждут слышать это слово. Вот это как раз та вода, видимо, еще живая. Скажите, батюшка, а еще у вас пока находится Ярославская икона Божьей Матери. Вот можно несколько слов о ней рассказать?
Сам подлинник Ярославской иконы находится в кафедральном соборе города Ярославля. Этот образ принесен был в Ярославль благоверными князьями Василием и Константином в свое время. Известно, что сама икона себя проявляла в том плане, что она заявляла себе в годы великих смут и бедствий, что перед ней молился Мюнин и Пожарский перед тем, как выступить ополчение. Потом в 1918 году в Ярославле был Черносотенский мятеж. Слышали такое в истории? Жители Ярославля молились, чтобы последствия мятежа прошли безболезненно для Ярославля. И потом у нас же ведь, сами знаете, есть духовный центр в епархии, который называется Град Сверхотурья. Он основан черным попом Ионою, выходцем из Пашихуния. А Пашихуния – это древний город Ярославля, Ярославской области. И отец Иона, перед тем, как выйти из Пашихуния, молился перед этой иконой тоже, брал благословение. И Семен Верхотурский у нас выходит тоже из Ярославской Пашихунской области. То есть все наши корни связаны с Ярославской, с Нижегородской землей.
И то, что Пресвятая Богородица нас посетила, к ней, наверное, могут люди притекать с любыми нуждами.
Конечно.
Да? Она уезжает только 14 апреля. Да. Постоянно храм открыт. Не круглосуточно, наверное.
Ну, не круглосуточно. У нас с 8 утра и до 8 вечера. Мы ждем до самого последнего посетителя.
То есть 14 апреля убывает икона, да?
Да, 14 апреля я ее увожу обратно в Верхотурье. Потому что вот есть у нас еще на Союзе передача о русских святынях наших, епархиальных и других святынях. И что очень много храмов старинных, значимых у нас в епархии, тоже как бы находится в состоянии возрождения, в состоянии реставрации. И вот то, что вот я, к примеру, привожу эти святыни, я не только стараюсь для людей это привести, что вот они могут, те, которые не могут выехать к этим святыням, ну, как бы мы помогаем своей копеечкой возрождающимся святыням. В надежде на то, что Господь нам тоже когда-нибудь поможет.
Батюшка, вот эти вот святые пасхальные дни, что бы вы могли пожелать всем вашим прихожанам, жителям Екатеринбургской епархии?
Знаете, веры и радости. Веры и радости, больше ничего. Понимаете, вот у нас тут на вербную неделю в городе трагически погиб староста Троицкого храма Сергей Владимирович Цыбенко. Удивительный жизнедеятельный человек был, понимаете? А его когда отпевали вот тут недавно в Троицком храме, у него удивительно спокойное было лицо, понимаете, как у ангела, светлое лицо было. Я приехал с отпевания, меня прихожане спрашивают: скажите что-нибудь. Я говорю: вы знаете, говорит, человек столько сделал для церкви и храма, что Господь его достоил ангельской кончины. У него, говорю, светлое ангельское лицо было, и мытарство для него не существует, царские врата открыты, представляете? Чтобы вот радость была пасхальная, понимаете? Чтобы она никогда не кончалась. Что вот, вот эта пасхальная служба, она хоть единственный раз в жизни, в году служится, понимаете? Но вот к этой службе мы должны стремиться всю жизнь, потому что в раю именно служится пасхальная служба, не какая-нибудь другая литургия, а именно литургия пасхального чина. Чтобы эту пасхальную радость все праведники испытывают, чтобы мы ее не должны терять, эту пасхальную радость праведников. Не, да, мы грешим в этой жизни, но радость должна все равно остаться, хотя бы как добрая память.
Трудно не растерять.
Поэтому надо, чтобы церковь-то была как жизненно необходимо, как хлеб. Знаете, стихи духовные: ищите, как нищий хлеба, и вы найдете его однажды, Господа. Найдете эту радость, если мы будем ее искать, если будет она востребована для наших душ. И мы найдем эту радость, и уже если мы ее найдем, потому что бывает радость, когда она подается из милости Божией к нам. Покрестился человек, он испытывает духовную радость. Он первое время, как вот данного рожденного, окрыленный этой радостью, благодатью. Потом она раз и утухла, угасла. Как бы не растерялась, но вот так вот стала прикровенной. И вот Господь делает это для чего? Чтобы мы своим трудом эту радость снова возродили в себе и оценили, как это хорошо, как это прекрасно находиться в этой радости. И уже когда мы своими силами что-то приобрели, мы уже будем стараться не растерять ее, понимаете? Мы будем уже знать, что это вот было такими усилиями приобретено, такой борьбой, таким потом, такой молитвой. Но мы должны испытать ее. Как Иоанн Златоуст говорит в пасхальном своем обращении к нам. Говорит, если ты пришел в единый десятый час, Господь тебя и такого примет. И дела наши целует, и намерения принимает. Но радость всегда остается радостью.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма целителей великомученика Пантелеимона поселка Северный города Нижнего Тагила отцом Евгением Слепухиным.